Radio Meduza.
США и Израиль атаковали Иран. Тот в ответ начал обстрелы всего Ближнего Востока. Растет напряжение между Афганистаном и Пакистаном, а последний еще и постоянно балансирует на грани войны с Индией. Американский спецназ выкрал президента Венесуэлы. Украина уже пятый год защищается от России при поддержке Европы. В Судане продолжается смертоносная гражданская война. Это далеко не исчерпывающий список конфликтов, которые прямо сейчас формируют нашу информационную картину. Кажется, число войн не просто выросло, а достигло какого-то невиданного пика. Но действительно ли это так? Есть ли вообще методы, которыми можно исследовать количество вооруженных конфликтов и их жертв в разные исторические периоды? Как искажает наше восприятие реальности то, что мы куда быстрее, чем раньше, узнаем о войнах и получаем оттуда картинку? И на какие конфликты прошлого похожи нынешние войны? Подробности в этом разборе. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Вы слушаете «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, но самый надежный способ читать и слушать наши материалы – это приложение «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Теперь в нашем приложении есть безопасный режим. Это значит, что если вы переключитесь на него, никто не узнает, что вы читаете «Медузу». Ссылка на приложение есть в описании эпизода. Социологи и экономисты задаются вопросами о войнах как минимум с середины 20 века, с момента, когда британский математик Льюис Фрай Ричардсон заложил основы статистического подхода к анализу конфликтов в своей книге «Statistics of Deadly Quarrels», которая вышла в 1960 году. Полвека спустя этот подход популяризировал Стивен Пинкер. В своей книге «Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше» он использовал в том числе данные, собранные Ричардсоном и его последователями, как аргумент для подтверждения тезиса о том, что со временем уровень жестокости и толерантности к насилию в мире снижается, потому что общее число пострадавших от войн уменьшается, и человечество все реже ввязывается в смертоносные конфликты. И у Ричардсона, и у Пинкера есть множество критиков, которые не согласны с их глобальными выводами. Однако данные, на основе которых эти выводы сделаны, представляют большую ценность и редко оспариваются. Другое дело, что как только мы задаемся вопросом, стало ли войн больше, нам приходится отвечать и на вопрос о том, а что вообще такое война и как именно ее можно измерить. Без того, чтобы разобраться с этой формальной частью, невозможно ответить на вопрос по существу. Кто и как собирает данные о вооруженных конфликтах? В мире существует около десятка исследовательских проектов, цель которых – сбор как можно более полной статистики по вооруженным конфликтам на планете. Грубо их можно разделить на две категории. Те, что изучают прошлое и пытаются реконструировать историю насилия за прошедшие столетия, и те, кого больше интересует настоящее. Такие проекты стремятся как можно полнее и быстрее описать вооруженные конфликты, которые происходят прямо сейчас. Чтобы ответить на вопрос, происходит ли рост вооруженного насилия в последнее время, нам подойдут только программы второго типа. Из них главную можно назвать две. Это программа документирования вооруженных конфликтов Упсальского университета, UCDP, и близкая ей по методологии программа американской некоммерческой организации Armed Conflict Location and Event Data, сокращенно ACLED. Упсальская программа имеет перед американской преимущество, хотя официальные ее данные собраны с 1989 года, программе предшествовал проект Института исследования мира в Осло, в рамках которого данные агрегировались по схожим критериям. Так что у нас есть единый каталог конфликтов, программы в Осло и в Упсале, который показывает всю новейшую историю с 1946 по 1924 год. Более свежих данных пока нет. То есть война США и Израиля с Ираном попадет в статистику примерно через год. Исследователи обоих проектов работают по схожим принципам, анализируют новостные ленты информационных агентств и официальные данные разных стран и каталогизируют современные вооруженные конфликты. Учитывается каждое отдельное событие, например, обстрел или военная операция каждого конфликта, описывается его локация и число пострадавших. Данные о пострадавших берутся напрямую из текстов новостных лент, поэтому являются крайне ненадежными. Авторы проектов подчеркивают, что не ставят целью реалистичный анализ потерь, так как по их методике оценить их просто невозможно. Для этого нужны дополнительные сведения и подсчеты совершенно другого рода. Однако информации из новостных лент вполне достаточно, чтобы оценить общую интенсивность и длительность конфликтов, а также учесть все участвующие стороны. Чтобы ответить на вопрос, больше или меньше стало войн, нужно прежде всего определиться, что именно считать войной. Разные исследователи используют для этого разные, часто довольно довольно изощренные критерии, которые помогают отделить войны от других типов массовых убийств, чем любые войны по сути являются. По Упсальской методологии вооруженным конфликтом является тот, в котором используется любое, даже примитивное оружие, количество погибших непосредственно от использования оружия превышает 25 человек в календарный год, жертвы болезней и голода, даже если они спровоцированы войной, не учитываются. По крайней мере, одна из сторон является правительством страны. То есть, например, войны между криминальными группировками этот фильтр не пройдут, а вот если те же группировки противостоят официальным властям, они будут учтены в подсчете. Кроме того, длительность конфликта по этой методике определяется не дипломатическими договорами, а перечисленными критериями. Другими словами, по Упсальской модели сейчас нет войны между Северной и Южной Кореей, хотя формально, в отсутствии подписанного мирного договора, она в каком-то смысле продолжается, иногда даже входя в соответствие критериям исследователей, когда в год из-за обострения отношений между Севером и Югом гибнет больше 25 человек. Так было, например, во время стычек в демилитаризованной зоне в 66-69 годах. Если число погибших превышает 1000 человек в год, то вооруженный конфликт исследователи называют войной, если оно меньше, вооруженным конфликтом небольшой интенсивности. Впрочем, вне зависимости от интенсивности, все конфликты делятся учеными на 4 вида по типу участвующих сторон. Межгосударственные, внутригосударственные, то есть гражданские войны, внутригосударственные с участием других стран и редкие в наше время колониальные войны. Строгость и формальность критериев приводит к неожиданным результатам. Например, согласно этой Упсальской модели, российские власти в 23-м году не участвовали в одной войне, а вели 4 отдельных вооруженных конфликта. Межгосударственные с Украиной, а еще 3 внутригосударственные с Русским добровольческим корпусом, с Легионом Свободы России и с ЧВК Вагнера. В 2024-м из 4 конфликтов осталось 3. Борьба с мятежными вагнеровцами завершилась гибелью Евгения Пригожина и роспуском его частной армии. Выделение боев с РДК и Легионом Свободы России в отдельные конфликты кажется курьезом методологии, но проблема в том, что более точных и универсальных критериев классификации просто нет. Если число войн все же хочется оценить в штуках, подобных странностей не избежать. Более адекватное представление о конфликтах мог бы дать взгляд через призму числа жертв, но с ним тоже есть проблемы, связанные с низкой точностью данных. Да, для отдельных войн количество потерь известно более-менее точно, но для других оценки могут колебаться на значения в несколько сотен тысяч человек, как в случае периода правления красных кхмеров в Камбодже. Хотя демографы потратили годы на то, чтобы сделать эти оценки более точными. На глобальном же уровне подсчитать число жертв всех конфликтов невозможно. Как мы уже упоминали, ни американская некоммерческая организация ACLED, ни Упсальский университет не ставят себе такую задачу. С жертвами понятно, но войн-то в итоге стало больше или нам только так кажется? Даже если взять методологически точную и формализованную систему учета, кажется, что число вооруженных конфликтов с начала 90-х остается стабильным. В тексте, на основе которого записан этот эпизод, есть графики. Посмотрите их, они есть по ссылке в описании. Можно обратить внимание на спад числа отдельных вооруженных конфликтов к началу 2000-х и последующий небольшой рост, но все эти колебания слабо коррелируют с количеством погибших. Если посмотреть на последние критерии и включить туда не только межгосударственные войны, а любые вооруженные конфликты, в том числе массовые убийства мирного населения, то график будет выглядеть следующим образом. Огромный пик в середине 90-х, на фоне которого теряются остальные вооруженные конфликты последних десятилетий. Это геноцид в Руанде и Бурунди. Но если вслед за исследователями взять за основу тезис о том, что геноцид — это не настоящая война, и выделить только случаи, когда борьбу ведут вооруженные группировки, то единственный тренд, что можно заметить с начала 90-х, это небольшой спад в середине периода с последующим ростом, примерно вдвое превышающим исходные значения. В 89-м году в результате вооруженных конфликтов погибло 65 тысяч человек, в 2024-м — 145 тысяч. Значительный рост, особенно если сравнить с самым мирным 2005 годом, когда без учета одностороннего насилия в вооруженных конфликтах погибло 14 тысяч. Повторимся, данные Упсальского университета о потерях очень приблизительные, поэтому абсолютные значения не важны, но динамику можно считать надежной. Рост при этом происходит вовсе не за счет межгосударственных конфликтов, которые обычно широко освещаются в СМИ. Основа – многочисленные и часто вялотекущие гражданские столкновения между правительствами и вооруженными группировками. Можно сузить определение войны еще сильнее и говорить только о масштабных столкновениях между государствами, но тогда под критерии с числом погибших более 1000 человек хотя бы в один год с начала 90-х подойдут только 5 конфликтов – война Ирака с Кувейтом, Эфиопии с Эритреей, операции США в Афганистане, кампания США и их союзников в Ираке и, конечно, российско-украинская война. Здесь выявить какие-то тренды не получится вовсе. Возможно, отсутствие четкого тренда в последние десятилетия объясняется тем, что мы смотрим на слишком короткий отрезок? Как уже было сказано, другие академические проекты изучения войн пытаются провести временные ряды в как можно более далекое прошлое. Project Mars, например, позволяет посмотреть на количество войн в мире с 1800 года и, что более информативно, общее число погибших в них. На графике потерь все конфликты последних двух столетий ожидаемо теряются на фоне мировых войн. Все, что происходило до или после них, не сравнится по масштабу с этими исключительно кровавыми событиями. Есть оценки, уходящие даже более глубоко в историю. Например, политолог Питер Брекки в 99 году составил каталог вооруженных конфликтов с оценкой числа погибших, которые произошли с 1400 года. В него включены и военные потери, и смерти гражданских в результате конфликтов между вооруженными оппонентами. Если с опорой на эти данные учесть общее население планеты для каждой эпохи, то можно реконструировать среднюю вероятность погибнуть в войне, начиная с позднего средневековья. Мировые войны 20 века выделяются своим масштабом на фоне всего последнего тысячелетия. Даже в середине 17 века, когда друг на друга наложились два самых жестоких конфликта своего времени, 30-летняя война в Европе и гражданские войны в Китае, вероятность погибнуть от оружия для среднего жителя Земли была в 5 раз ниже, чем в годы Первой и Второй мировых войн. Следует ли из этого вывод, что уровень насилия в мире планомерно растет? Стивен Пинкер утверждает, что ситуация противоположная. По крайней мере, с 1946 года уровень насилия стабильно падает. Многие исследователи с ним в этом соглашаются, другие спорят. Например, среди них Насим Талеб, бывший трейдер и статистик, который популяризовал понятие «черный лебедь» и «длинный хвост». Несколько лет назад между ними разгорелся интересный спор о том, насколько устойчивым трендом можно считать падение уровня насилия, если мы знаем, что самые большие кровавые конфликты оказываются совершенно непредсказуемыми. Не бывает такой вещи, как средняя война. Распределение масштаба вооруженных конфликтов в истории по любому параметру, числу жертв, задействованных войск, экономическому ущербу, не подчиняется гауссовому колоколообразному распределению, где среднее значение встречается наиболее часто, а отклонения в ту или другую сторону представляют собой исключение. Сортировка войн по масштабу гораздо больше напоминает, например, классифицирование городов по численности населения или людей по богатству, в противоположность гауссовому росту. Это так называемое распределение Парето, или степенной закон, и оно принципиально отличается от нормального распределения. Почувствовать разницу позволяет такой пример. Если вы захотите предсказать, например, суммарный рост 10 неизвестных людей в соседней комнате, то сделать это можно относительно точно. И чем больше будет неизвестных, тем точнее будет ваше предсказание. Но предсказать их общее или среднее богатство гораздо сложнее, ведь среди них могут оказаться очень богатые люди, которые сильно повлияют на результат. И чем людей больше, тем выше эта вероятность. Точно так же с войнами. Можно, конечно, подсчитать их суммарное количество и ответить на вопрос о том, стало ли их больше или меньше, чисто арифметически, что и позволяет сделать данные Упсальского университета и аналогичные проекты. Но это мало говорит о количестве жертв. Можно даже продолжить тренд в будущее и предположить, что число войн упадет. Но это мало скажет о том, как изменится количество затронутых войнами людей. Две мировые войны 20 века показывают, что даже пара глобальных конфликтов может принести миру гигантские жертвы и разрушения, несопоставимые с сотнями войн прошлого. Еще одно малоприятное следствие распределения войн по масштабу заключается в том, что пока война не завершилась, невозможно предсказать на основе статистических данных, как долго она может продлиться, и какое количество людей она затронет, а также каким окажется общее число жертв. Все потому, что нет средних значений, на которые можно было бы опереться. По крайней мере, сделать такое предсказание на основе только статистических данных невозможно. Несмотря на важность сбора и документации данных о конфликтах, предсказательная сила таких исследований крайне низка, и это неприятный факт, с которым исследователям приходится мириться. Ну, хотя бы сказать, на какие конфликты похожи нынешние войны, мы можем? Естественно, по мере развития технологий и тактик характер войн меняется. Конечно, можно найти что-то общее между позиционным тупиком на Западном фронте в Первую мировую и битвой за окраины Донецка в войне России и Украины, как делают некоторые авторы. Правда, быстро выяснится, что причины двух мясорубок весьма отличны, поэтому имеет смысл сравнивать нынешние конфликты с теми, что произошли в последние десятилетия. Война России и Украины отдаленно напоминает 8-летний конфликт Ирана и Ирака в 80-е, однако сходство двух конфликтов, конечно, весьма поверхностное. В той войне обе стороны пытались развивать тактику и доступные им военные технологии, но не могли обогнать противника, потому что тот успешно копировал удачные наработки. В той войне наступательные операции развивались так медленно, что каждый раз враг успевал перебросить на угрожаемое направление свои резервы. В той войне Ирана и Ирака противники пытались разрушить экономику и подорвать волю к сопротивлению общества ракетными ударами, но решительного успеха не достигли. Отдельным, почти не связанным с войной на суше, театром боевых действий было море, где противники пытались помешать торговле врага. В случае с Ираном и Ираком исход войны остался неопределенным. Агрессор, Ирак, не достиг целей, которые ставил перед собой до войны, но Багдад смог мобилизовать больше ресурсов, чем Тегеран, а потому выиграл последний раунд войны, что называется, по очкам. А после войны Ирак попал в долговой экономический кризис. Армии Ирана и Ирака оказались на тупиковой ветви военной эволюции, что на собственном опыте выяснил Ирак, напав на Кувейт через несколько лет после после окончания Ирано-Иракской войны в попытке поправить финансовое положение. США и союзники наглядно показали преимущество высокоточного оружия и новых технологий разведки и управления. Война Ирана и Ирака завершила эпоху конфликта второй половины 20 века, в которых использовались технологии Первой и Второй мировых войн. Война Украины и России, напротив, совпала с началом новой эры – демократизации высокоточного оружия. Многие армии мира уже обладают ракетными и беспилотными технологиями, которые позволяют выдерживать противостояние с более продвинутыми державами. По крайней мере, они могут рассчитывать, что им удастся избежать разгрома и перевести войну в форму позиционного противостояния со взаимным истощением. Поэтому новое противостояние США в союзе с Израилем, с Ираном, хотя отдаленно похоже на Первую войну США и Ирака, равно как и на Вторую Иракскую войну, все же принципиально от них отличается. Саддам Хусейн также пытался ракетами атаковать американские военные базы, Израиль и соседи по Персидскому заливу, чтобы сделать продолжение войны слишком дорогим для всего мира, но не преуспел. Его устаревшие ракеты с плохой точностью не могли нанести необходимый урон. Иран, обладающий дешевым высокоточным оружием, по крайней мере на первом этапе противостояния США, добился большего, чем Ирак за две войны. Пока что война приняла форму борьбы на истощение. Конечно, ресурсы воюющих сторон несопоставимы, и шансы Ирана на конечный успех кажутся небольшими. Однако нужно помнить, что США и союзники в ней вынуждены тратить более дорогие и сложные в производстве боеприпасы для ПВО. И пока не могут уничтожить все ракетные и пусковые установки Ирана и операторов его беспилотников. Неизвестно, как распространение по миру высокоточного оружия и средств разведки и связи повлияет на характер войн в будущем. Увеличатся ли потери среди военных? Снизятся ли побочные жертвы среди гражданского населения? И, наконец, как скоро передовые военные державы найдут защиту от такого оружия и вновь получат полное преимущество на поле боя? Вы настроились на радио «Медуза». Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах. Ну а самый надежный способ — это приложение «Медузы», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. А теперь в нем есть еще и безопасный режим. Ссылка на скачивание приложения в описании эпизода. Оставайтесь с нами.